Всем привет, это подкаст «Научпост», совместный проект «Вечерней Москвы» и Ассоциации по популяризации и продвижению научных знаний «Science Slam России». Меня зовут Евгений Шматко, и в этой студии мы вместе с учеными стараемся разобраться в науке и технологиях, которые нас окружают, без пыльных фолиантов, без скучных терминов в формате одного простого поста в социальной сети, но, что особенно важно, из первых уст. Большой адронный коллайдер – самый мощный ускоритель частиц в мире. Многие думают, что он способен даже уничтожить планету, создав черные дыры или опасную материю. Зачем он вообще нужен и какие там ведутся исследования, об этом и многом другом нам сегодня расскажет кандидат химических наук, заведующая кафедрой физики Московского политеха, член коллаборации LHCb в Европейской организации по ядерным исследованиям ЦЕРН, ведущий эксперт центра Мега Сайенс Дарья Стрекалина. Даша, привет.
Привет.
Такой перечень регалий – это, конечно, очень сложно, но я надеюсь, мы вместе разберемся, что это все значит. Но для начала от тебя три простых тезиса для наших зрителей, которые мы сможем вместе с ними использовать и для красного словца, знаешь, в разговоре с друзьями, чтобы блеснуть знаниями о Большом адронном коллайдере, и для, собственно, жизни, чтобы чуть больше разбираться в науке.
Ну, во-первых, именно благодаря адронному коллайдеру у нас с вами есть интернет, и мы можем посмотреть это видео. Я считаю, что это вообще самое ценное, что сделано в науке.
Неожиданное утверждение. Неожиданно.
Также проекты на Большом адронном коллайдере — это самые крупные научные проекты, и больше 12 тысяч ученых со всего мира трудятся непосредственно там. Ну, мне кажется, такой интересный факт, что именно на адронном коллайдере можно создать самое дорогое вещество в мире — это антиматерия.
Поехали разбираться подробнее во всем этом многообразии. Итак, Большой адронный коллайдер. Что это вообще такое и откуда это появилось? Это установка же?
Это ускоритель, да. Это, по сути, это большое кольцо, в котором разгоняют частицы. Разгоняют и сталкивают. На самом деле кольцевых ускорителей много на нашей планете, но Большой адронный коллайдер — это самый большой ускоритель, соответственно, это 27 километров под землей. Внутри этого кольца разгоняют частицы, дальше мы различными детекторами детектируем, ну и исследуем различные физические явления. Построен он был для того, чтобы найти тот самый бозон Хиггса. И, возможно, вы знаете, что в 2012 году мы этот бозон Хиггса нашли. И, по сути, эта установка была создана для того, чтобы подтвердить стандартную модель, найти бозон Хиггса. Мы его нашли, и теперь мы ищем новую физику. То есть мы исследуем еще глубже наш мир, создаем новые проекты. То есть сейчас на Большом адронном коллайдере более 20 разных научных проектов. Каждый проект занимается чем-то своим. Это и поиск темной материи, и антиматерии, исследование космоса и так далее.
Так, давай сразу дадим дисклеймер про бозон Хиггса для тех, кто далек от физики, от слова совсем. Что это такое?
Бозон Хиггса — это одна из частиц. Если нам в школе рассказали, что мир состоит из атомов, и нам кажется, что мир состоит из атомов, то на самом деле все вообще не так. Физики давно научились исследовать, что там за атомами. И, по сути, есть так называемая стандартная модель. Это набор частиц. Она похожа чем-то на таблицу Менделеева, только таблица Менделеева — это со стороны химии, а стандартная модель — это со стороны физики. То есть это набор частиц, из которых состоит наш мир. И в этой модели не хватало одной частицы, которая дополняла бы эту картинку и давала бы такое полное объяснение, формулу нашей Вселенной, того самого бозона Хиггса. И Питер Хиггс выдвинул теорию, по которой необходимо было найти. Соответственно, построили коллайдер, чтобы это подтвердить. И в 2012 году подтвердили.
Сейчас
оказалось,
пазл
что
сложился,
пазл получается. Сложился, да.
Так, хорошо. А вообще зачем разгонять частицы? Как физики вдруг решили, что надо бы частицы поразгонять?
Я думаю, что это, знаешь, как заложено в каждом из нас, потому что мы все в детстве что-то ломали. Ну, там, разламывали машинки, куклы, кто что. Но как разломать атом? И физики придумали, как это сделать. Можно столкнуть атомы, соответственно, они, грубо говоря, разлетятся на более мелкие частицы, и тогда мы сможем детектировать, из чего же все оно состоит, и тем самым, благодаря тому, что мы их разгоняем на больших скоростях и сталкиваем, мы можем разломать и посмотреть изнутри.
То есть получается, что как бы вы не сами ломаете атом, да, а помогаете ему
немножечко
сломаться.
Магниты нам помогают, да.
Так, и ты говоришь, что там, соответственно, несколько проектов. Это, получается, разные команды,
20,
которые трудятся,
да,
над разными областями исследований,
да,
но им помогает в этом одна вот эта большая установка.
Да, по сути, адронный коллайдер — это установка. на который исследуют различные области физики.
То есть это, грубо говоря, если бы вот на завод ты приходишь, да, и у тебя есть один станок, который помогает нескольким командам что-то делать.
Да.
Либо несколько таких станков. Вот в случае с коллайдером это вот большой
станок. Это примерно так. Более того, различные научные проекты, они могут быть с собой связаны. То есть, например, чтобы получить данные по своему проекту, мне нужно узнать какие-то данные из другого проекта. И поэтому все проекты, они как-то взаимосвязаны. То есть все ученые коллаборируются друг с другом. Это такая общая, открытая достаточно коммуникация, где каждый помогает каждому.
Угу. А раз ты говоришь, что в 2012 году бозон Хиггса был найден, а что тогда до сегодняшнего дня вдруг решили там изучать? Что за области исследования?
Давай я тебе расскажу про тот проект, которым я занимаюсь, потому что у меня в нем, соответственно, больше компетенции. Это проект LHCb, и мы занимаемся исследованием нарушения асимметрии Вселенной. Мы знаем, что у нас есть материя, ну то есть у нас есть стол, стул, ты и я, мы можем потрогать материю, мы знаем, что она существует, мы ее можем увидеть. Видеть и так далее. Но также есть антиматерия. И вот эту антиматерию, ее намного меньше во Вселенной, чем материя. И вот это отличие, ну как бы несимметрия материи и антиматерии, она является, ну скажем так, неким парадоксом, она непонятна нам. Соответственно,
То есть, подожди, материя — это что? Это вот ты говоришь...
Это ты.
Это я, хорошо, я состою из клеток.
Да, ты состоишь из клеток, клетки состоят из атомов, атомы состоят из кварков и так далее.
Так, а антиматерия тогда?
Антиматерия — это вещество, противоположное материи. То есть, например, если мы возьмем протон, в котором... Ну, атом водорода. В нем есть положительное ядро, и вокруг него крутится электрончик. Мы про это все знаем из курса общей физики в школе. Соответственно, антиматерия — это будет антипротон. То есть, условно, это будет отрицательное ядро, вокруг которого будет крутиться позитрон. То есть, по сути, это как бы перевернутая материя.
А как вы, где вы ее нашли? И почему вы решили, что она есть? И почему ее вам мало?
Ее можно воссоздать в коллайдере, но в очень маленьком количестве. Соответственно, когда у нас материя соединяется с антиматерией, мы получаем огромный, много очень энергии. Соответственно, по сути, это такой, знаешь, как а-ля вечный двигатель, который гипотетически можно было бы получить, если бы мы понимали.
Но его до сих пор нет, да.
Но его нет ввиду того, что есть вот это отличие того, что много материи и мало антиматерии. Соответственно, это вызывает различные парадоксы в рамках физики, ну, которыми мы и занимаемся.
То есть антиматерию потрогать нельзя, правильно я понимаю?
Ну,
вот
нет,
мы с тобой сейчас здесь сидим, рядом с нами антиматерии нет.
Нет, ну это вот это было бы небезопасно.
Ага. Так, она есть только в условиях коллайдера.
Она искусственно создана, да, в коллайдере.
Как она выглядит?
Ну, по сути, это частицы, да, в другом формате.
То есть вы их видите на детекторе, получается?
Мы их видим как пики. Мы их видим как пики на экране, да, то есть это выбросы энергии. Соответственно, ну, могу тебе также сказать, что это самое дорогое вещество на данном этапе, то есть ничего дороже на нашей планете нет, ввиду того, что его очень сложно создать.
То есть вы специально создаете это вещество, чтобы что?
Ну, мы его можем воссоздать в коллайдере для того, чтобы то есть оно может взаимодействовать с материей, но мы его создаем для того, чтобы понять физическое устройство. То есть в коллайдере в основном то, чем мы занимаемся, такая фундаментальная наука. Мы пытаемся понять, что это, как это с чем взаимодействует и так далее. То есть, знаешь, как у нас нету цели использовать это для чего-то, но как это работает в жизни. Пока мы ищем какую-то фундаментальную науку и исследуем там антиматерию, параллельно мы создаем какие-то технологии. Ну вот так, например, произошло с интернетом. Mm-hmm. То есть условно была проблема того, что ученым приходилось приезжать в Швейцарию непосредственно на коллайдер для того, чтобы обрабатывать данные. И нужна была некоторая система передачи данных в другие страны, чтобы, ну, как не собирать ученых в одном месте, а можно было бы данные сразу получив, передать и обработать в другой стране там ученому, который где-то находится. И тогда один из ученых придумал такую систему, которая будет передавать эти данные. В 89-м году, если не ошибаюсь, они придумали эту систему, и буквально там за 4 года они ее развили, поняли, что вообще она очень полезная цена, и в 93-м передали ее как бы в открытый доступ людям, да, человечеству. И благодаря этому у нас с вами появился интернет.
Угу, вот
поэтому тут скорее важнее не то, что мы делаем напрямую, то есть, ну, как фундаментальная наука не несет прямой пользы. То есть мы исследуем, из чего состоит мир, но когда мы понимаем, как он устроен, из чего он состоит, тогда параллельно мы можем создавать какие-то технологии, которые могут приносить нам уже, ну, непосредственную пользу.
То есть ваше исследование в любом случае влечет за собой кучу изменений, и не обязательно они напрямую связаны с тем, что вы исследуете.
Да, именно так.
Ну а почему вы можете сказать, что это вещество самое дорогое на сегодняшний день?
Потому что его достаточно сложно получить, ну и как бы стоимость его получения оценивается, ну там, стоимость сильно больше, чем какой-нибудь алмаз и так далее.
Ну, значит ли это, что когда-то кто-то может спекулировать этим веществом, и оно станет такой новой нефтью?
Кто знает?
Нет, да, таких пока прогнозов и...
Ну, смотри, тут такой тонкий момент того, что вряд ли его кто-то сможет воссоздать, кроме самих ученых. Достаточно сложно найти ему какое-то применение, кроме ученых, и поэтому, ну, это не та вещь, которую можно, знаешь, как пойти и продать, потому что ее достаточно сложно использовать.
Давай немножко об истории вообще поговорим. В какой момент Россия присоединилась вот к этим исследованиям на Большом коллайдере?
Ты знаешь, вообще достаточно давно, практически с самого начала. И, ты знаешь, так интересно, я в этом году, когда спускалась в шахту, когда коллайдер останавливают, его иногда останавливают для различных модернизаций, можно спуститься непосредственно в шахту, да, там, ну, как в формате некоторой экскурсии.
Прикоснуться к тому, с чем ты работаешь,
да,
каждый день, да, по сути?
Да-да-да. Ну и там, конечно, это сильно впечатляет, потому что это 12-метровые стены различных детекторов. И ты знаешь, на одном из детекторов там было написано «Ижевский завод», там 86-й, по-моему, год. У меня где-то есть фотография. Так что на коллайдере, знаешь, как в некоторых местах прилеплены советские таблички. Поэтому на самом деле российские ученые там практически с начала, и очень много технологий сделано либо в России, либо руками российских ученых.
Как сейчас обстоят дела с сотрудничеством? Потому что мы все прекрасно понимаем всю ситуацию, да, вокруг нашей страны.
Сейчас дела обстоят достаточно неплохо, потому что, несмотря на то, что у нас заканчивается договор с Россией, и ЦЕРН не может его продлить по некоторым политическим моментам, однако практически все ученые, ну, по крайней мере, кого я знаю, отечественные, российские, они продолжают работать. То есть, знаете, как ЦЕРН приостанавливает работу с Россией, но продолжает работать с российскими учеными.
Точечно, персонально, что
персонально
называется.
Да. Поэтому, как это, в Швейцарии прекрасные политики, они придумали, как сделать так, чтобы все остались довольны.
А давай про опасности поговорим. Откуда растут ноги этих самых мифов о том, что вот они там, группка ученых, значит, забилась куда-то под землю, сделала там большую установку, которая может привести к гибели всего человечества. Разгонят частицы так, что потом, как говорится, не найдешь, не соберешь. Откуда эти мифы растут?
Ты знаешь, я думаю, что эти мифы растут от такого невежества, незнания, потому что действительно большая установка. Не так многие, то есть, наверное, большинство слышали о том, что есть такой андронный коллайдер, что там что-то ускоряют, какое-то кольцо под землей, но что именно там делают, какие там проекты. Так как это достаточно сложно, то туда тяжело погружаться. И у нас очень много поверхностных знаний, и поэтому, как мне кажется, нахватавшись таких, знаешь, поверхностных знаний, кажется, что если оно что-то ускоряет на большой скорости, значит, это опасно. Хотя на самом деле системы безопасности ЦЕРНа настолько, ну, продуманные и настолько сильны, что это, конечно, впечатляет. То есть, на самом деле, я думаю, что те, кто хоть раз там появился, понимают, что это, наверное, самое безопасное место, потому что даже если ты, например, приходишь на экскурсию, тебе обязательно выдают дозиметр, который считывает радиацию, и там, не дай бог, радиация будет превышена, то там, ну, условно, рабочие, которые работают большое количество времени в шахте, и, например, доза радиации подходит к некому небезопасному для здоровья значению, то их тут же блокируют, им запрещают спускаться в шахты. То есть очень аккуратно относятся ко всем деталям. Соответственно, огромное количество систем безопасности. Ну, то есть на этой установке, ну, ничто не может пойти не так. потому что очень много степеней контроля.
То есть ты, когда туда приезжаешь, ты понимаешь, что ты абсолютно защищена, и все будет хорошо?
Да, там суперспокойно ты себя ощущаешь, даже понимая, что где-то вот тут есть пучок, здесь огромная радиация, но ты понимаешь, что это достаточно безопасно. И, конечно же, когда коллайдер работает, когда непосредственно разгоняются частицы, то, ну, никого и близко там не находится, то огромное количество степеней защиты. Если ты заходишь в шахту, то у тебя считывается сетчатка глаза, ты зашел, ты вышел, ну, то есть очень много систем безопасности.
То есть и посторонние туда не попадут? Туда попадают ограниченный круг лиц, у которых есть доступ?
Да, безусловно. В ЦЕРН можно попасть, у них есть открытый музей, куда может прийти любой желающий, кто окажется в Женеве. Он открыт практически 6 дней в неделю. И в те моменты, когда коллайдер останавливают на какие-то модернизации, либо это профилактические какие-то работы, тогда можно заказать экскурсию совершенно бесплатно с экскурсоводом, попасть внутрь. Ну, там не так много этих экскурсий, потому что количество времени ограничено, но это также бесплатно и, в принципе, доступно.
Вот как выглядит популяризация науки по-швейцарски, да, получается?
Да-да-да.
Пожалуйста, приходите, смотрите и, в общем, фотографируйтесь, что называется.
Ну, это политика ЦЕРНа, что все научные данные должны быть открытыми, и мы должны про это говорить, чтобы люди понимали, как это работает.
Ну а все-таки с точки зрения вот этих самых мифов и опасностей, от вот этого столкновения частиц, самое какое-то, не знаю, там, негативное последствие, что может произойти?
Ну смотри, гипотетически это радиация, но так как все это находится под землей, так как там огромное количество систем защиты, то вероятность того, что эта радиация может выйти наружу, ну практически нулевая. Я буквально недавно читала статью, наткнулась в интернете что-то про ЦЕРН, думаю, посмотрю, кто из моих коллег, наверное, что-то интересное рассказывает. Там была, знаешь, статья о том, что какие мы опасные люди пытаемся открыть черные дыры. Вот, я посмеялась, потому что, ну, вот, знаешь, вероятность того, что с помощью столкновения частиц можно открыть черную дыру, ну, это, наверное, такая же, как если бы, там, когда я разбиваю яйца на сковородку, когда готовлю яичницу, что я открою черную дыру. Ну, примерно такая же. Поэтому, к сожалению, это просто про незнание, про то, что нам мы где-то это услышали, мы не знаем, почему это так, и, соответственно, это пугает, потому что это что-то большое, опасное, и поэтому, видимо, такие домыслы.
С другой стороны, это большое и опасное, но это большое и опасное от нас довольно далеко. Ну, от России непосредственно сейчас я вот так пытаюсь примерно оценить масштаб. То есть получается, что от столкновения частиц портал не разверзнется, бездна никакая не появится.
Увы. Ну, знаешь, я даже в какой-то момент, так как я не специалист по черным дырам, я решила почитать, думаю, окей, что нужно, чтобы открыть черную дыру? Может быть, все-таки можно? И как я выяснила, что для этого тебе нужно какое-то очень большое количество материи сильно сжать. Но мы, наоборот, как бы разбиваем на части. Поэтому очевидно, что черную дыру мы не откроем, потому что мы не сжимаем, мы наоборот как-то разбиваем.
Разжимаем.
Да.
А что-то противоположное черной дыре?
Ну, слушай, тогда если мы откроем, мы про это и узнаем, потому что пока как-то человечество про такие варианты не знает.
А вот относительно исследований. 20, грубо говоря, да, ты говоришь, тем уже сейчас разрабатывается на этой установке. Это количество тем вырастает? Ну, то есть ученые понимают, что эту установку можно было бы еще использовать там для чего-то? Или это количество тем конечное? Ну, то есть вот 20 — это уже то, что придумано, и то, над чем мы сейчас работаем.
Нет, смотри, есть очень много различных теорий различных ученых. То есть они выдвигают эти теории, и дальше совет директоров ЦЕРНа принимает решение о том, какие из этих проектов должны быть поддержаны, есть ли в них какая-то практическая польза, фундаментальная наука и так далее. Соответственно, буквально вот недавно поддержали один из проектов ШИП. Это проект русского ученого Андрея Галутвина, благодаря которому, ну, то есть, знаешь, как вот как говорят, что Россию везде убирают, но тем не менее ЦЕРН поддерживает российские проекты. Но чтобы ЦЕРН поддержал этот проект, в нем должна быть какая-то и фундаментальная, и какая-то такая идеологическая интересная тема, потому что, ну, как правило, любой проект требует большого финансирования. И все ЦЕРНовские проекты требуют очень большого финансирования, ввиду того, что это очень сложные установки, и большое количество людей трудится над этими проектами. И именно поэтому количество этих проектов ограничено. То есть тут вопрос такой финансовый.
Тогда сразу же вопрос, если не секрет, то как тебе удалось попасть в ЦЕРН и вообще стать частью этой большой команды?
Слушай, у меня про это есть история, что как-то я пью кофе с правильными людьми.
Если бы это так работало, я думаю, у нас полстраны уже сейчас были бы не там, где они находятся.
Но на самом деле я физик, материаловед, и то, чем я занимаюсь, мы разрабатываем части детекторов. То есть, условно, те детекторы, которые есть сейчас, мы понимаем, что они не смогут работать в будущем. То есть у ЦЕРНа есть план, ну, я видела до 55-го года, я не удивлюсь, если есть и дальше. То есть, условно, экспериментов и как они будут жить дальше. Соответственно, мы понимаем, что, там, условно, после 30-го года те материалы, которые мы используем сейчас, они уже будут неподходящими. То есть они будут выдерживать ту степень радиации и так далее. Поэтому что нам нужно? Нам нужны новые материалы. И, по сути, это не только создание новых материалов, но скорее изменение устройства детекторов. Соответственно, вот я и моя команда, мы этим занимаемся. Мы создаем новые устройства детекторов для того, чтобы в будущем позволять находить новую физику.
Угу. То есть вы, получается, их сначала придумываете у себя, условно, в лаборатории, да, тестируете и так далее, и только потом, да, вводите их уже в эксплуатацию.
Ну, даже не так. Мы, знаешь, как мы вначале придумываем проекты, дальше мы создаем прототипы. После этого прототипы мы привозим непосредственно в Швейцарию, тестируем на ускорителе, делаем определенные выводы о том, хорошо или плохо, что-то модернизируем. То есть пока мы на этапе поиска вот того самого прототипа, который можно будет масштабировать уже непосредственно до детектора.
Угу. А сколько там таких детекторов, ты говоришь?
Детекторов достаточно много. Ну, например, вот в проекте установки LHC порядка 20 детекторов.
И каждый из них нужно модернизировать?
Каждый из них нужно модернизировать. Более того, каждый из них может состоять из разных частей. То есть, например, наша команда, которая занимается электромагнитным калориметром, это всего лишь один из детекторов. То есть это порядка 30 ученых, которые занимаются разработкой с разных стран. То есть это и немцы, и китайцы, и русские. И более того, еще есть большой штат людей, которые непосредственно на коллайдере обслуживают существующий на данный момент детектор. То есть технические специалисты, которые знают, знаешь, такие все тонкости и детали. И не разрабатывают ничего нового. То есть они просто обслуживают то, что есть.
И они поддерживают в нужном состоянии, да, чтобы не нужно было ничего менять.
Да, да, да. А мы создаем параллельно, тоже взаимодействуя с ними, создаем новые технологии для того, чтобы найти новую физику, так называемую.
Так, и по прогнозам, к какому условно году ваша технология уже будет активно использоваться?
Ввиду того, что был некий энергетический кризис в Европе, и коллайдер останавливались, сроки немного сдвинулись. То есть изначально мы должны были внедрять технологию в 2027 году, но сейчас оно все сдвинулось, так что, наверное, ближе к 2030 году.
Ну, это уже вот-вот. Это не десятки, скажем, лет,
нет,
да?
Нет,
это
не
получается
десятки.
Такая.
Ну, это не один год.
Обозримая перспектива все равно.
Да. Но, условно, те, например, в том калориметре, который есть сейчас, в принципе, используются отечественные разработки. То есть он по большей части создан руками российских ученых из отечественного вольфрама. Так что, в принципе, знаешь, как меняем свое на свое.
Понятно. Мы с тобой плавно движемся к нашей рубрике научно-популярных новостей. Я прошу наших экспертов со всего, так скажем, научного бэкграунда, который есть, проанализировать ту новость, которая сегодня опубликовано в том или ином информационном агентстве. Вот что подобрал я для тебя. Новый суперколлайдер построят по российскому проекту. Европейский центр ядерных исследований ЦЕРН построит новый коллайдер сверхвысокой энергии по базовому проекту Института ядерной физики имени Буткера. Буткера, наверное же, да? Могу ошибаться, или Буткера. В Новосибирске. Передает Интерфакс со ссылкой на замдиректора, собственно, этого самого института. Он сообщает, что концептуальный проект нового коллайдера будет готов к 2018 году. Казалось бы, проект к 2018. А в 2014 году ЦЕРН начал реализацию нового проекта циклического коллайдера будущего, Future Circular Colliders, FCC. Это очень амбициозный проект. Если у Большого адронного коллайдера окружность около 30 километров, то следующие коллайдеры будут иметь окружность 100 километров. Беспрецедентная установка, которой в истории Земли еще не было. Кроме того, рассказывается, что ЦЕРН рассчитывает построить несколько коллайдеров. Первым создадут электрон-позитронный коллайдер с энергией пучка до 175 гигаэлектрон-вольт. Это я сразу обожаю, вот эти научные термины в статьях. Предназначенный для сверхточного изучения бозона Хиггса. По словам этого самого, значит, директора института, для этого коллайдера предлагается собственная сверхновая технология, которая подразумевает метод встречи пучков, при котором производительность установки увеличивается примерно в 100 раз по сравнению с традиционными уже имеющимися методами. Ничего не понял, честно, что прочитал. Давай разбираться вместе.
Слушай, ну, знаешь, это вот моя любимая история, когда взяли несколько новостей не связанных, совместили их вместе, и ты читаешь это, думаешь, господи, что вы несете?
Да, где здесь вообще какая-то логика повествования, перечисления годов, прошедших уже давно? Ну да бог с ним, давай разбираться вместе. Действительно ли, собственно, ЦЕРН может построить новый коллайдер сверхвысокой энергии по базовому проекту Института физики из Новосибирска?
У меня большие тут сомнения, но смотри, что из этого правда? Правда из этого то, что действительно у ЦЕРНа есть один из проектов, как там и указано, это большое кольцо 91 километр, которое должно пройти по территории практически всей Швейцарии и захватить Францию. Соответственно, если сейчас кольцо занимает две страны, Франция и Швейцария, это 27 километров, то это как бы еще большее кольцо, 91 километр. Ну, то есть очевидно, что это такое, знаешь, как еще больше ускорение.
Это пока проект или это уже строительство?
Это проект. Его, ну, как бы ни о каком строительстве пока не идет речь, потому что это очень дорогостоящий проект. То есть, условно, если мы строили большой нейронный коллайдер, понимая для чего, то есть нам нужно было найти бозон Хиггса, плюс это была такая, знаешь, классная лаборатория, в которой можно было саккумулировать всех ученых вместе. То есть это прям, знаешь, такая супербольшая коллаборация, обмен опытом, взаимодействие. То проект вот этого второго большого кольца, да, еще большего, он действительно есть, но пока на него нету финансирования, потому что пока нету такой, знаешь, как веской
да?
идеи того, зачем нам столько денег потратить на это кольцо. Ну, то есть для чего? Потому что, ну, понятно, что это строительство потребует, если не ошибаюсь, то коллайдер стоил что-то несколько миллиардов франков.
Я думаю, не меньше, да.
То здесь там какие-то сотни или тысячи этих миллиардов франков, и то есть, ну, понятно, что должно быть какое-то обоснование. То есть, мне кажется, что просто сейчас нет финансирования на этот проект. Ну, мне не кажется, я вижу это так изнутри. Следующее, там указано, что это построено по проекту российских ученых. Вот тут, смотри, не знаю, потому что чей конкретно был этот проект, неизвестно, потому что в ЦЕРНе так все устроено, что, ну, как бы там нет деления на, там, это был проект российского ученого, итальянского ученого.
Ну, там работают команды.
Там,
да,
работают команды, да. То есть, словно, это некоторый проект, его вынесли, да, мы его рассматриваем. Возможно, действительно, разработка принадлежит вот коллегам из указанного там вуза. Такое вполне возможно.
А что такое вот это мне энергия пучка до 175 гигаэлектрон-вольт?
Ну, они имеют в виду, что условно, когда я тебе говорю, что мы разгоняем частицы, да, то есть с какой скоростью мы их разгоняем, по сути, немножко я так упрощу. Соответственно, предполагается, что в этом кольце мы сможем с еще большей скоростью разгонять эти частицы. И тогда мы думаем, знаешь, как вот из серии, если мы их столкнем с большей скоростью, они разлетятся на более мелкие детальки, и тогда мы найдем что-то еще такое более мелкое. На самом деле не факт,
или не разлетятся, разлетятся на те же самые детальки, да?
Да, поэтому как бы тут большие вопросы, имеет ли смысл так сильно увеличивать энергию, чтобы что? То есть прежде чем запустить какой-то проект, мы делаем огромное количество моделирования, и если вот эти модельные данные говорят о том, что возможно мы что-то найдем, да, тогда окей. Плюс это всегда стоит дорого, то есть нужно понимать, есть ли на это финансирование. Поэтому этот проект действительно существует, но пока он такой, знаешь, в стадии разработки.
А как тебе кажется, какая должна появиться вот такая конечная цель, которая может дать ему действительно старт?
Ты знаешь, сейчас на самом деле в физике есть такой, знаешь, некоторый кризис ярких идей. Потому что, ну, скажем так, некоторую базу...
Всё уже изучено до вас.
Да, мы нашли. И теперь, знаешь, как нужно находить что-то еще более мелкое. И если мыслить так, как мы мыслили до этого, то мы, конечно, уже ничего не найдем. То есть это скорее про то, что создавать настолько прорывные, необычные идеи, то есть разрешать прям какие-то сумасшедшие идеи проявлять, тогда, возможно, мы что-то найдем. Потому что понятно, что если мы мыслили так, как мы мыслим, то мы, ну, упремся в то же самое.
То есть вам нужен какой-то мега-креатор, который вдруг такой не от мира сего немножечко,
ну,
да, возможно, скажет...
Ну, в физике все такие примерно и есть. То есть нужен креатор, который еще сможет показать, что это будет целесообразно, и кто-то захочет за это заплатить. Вот так вот. То есть яркая идея, за которую захочется заплатить, ну, по сути, правительствам стран, которые входят в ЦЕРН.
Ну, и чтобы, знаешь, осталось что-то все-таки полезное после прочтения этой статьи, уж если тут говорят про гигаэлектрон-вольты 175, с какой скоростью пучка в стандартном коллайдере разгоняются частицы?
Слушай, я тебе сейчас не отвечу точно на этот вопрос, но там идея была того, что в 100 раз выше должна быть скорость.
Значит,
где-то в районе
75.
Ну, в районе, да, нескольких гигаэлектрон-вольт.
Гигаэлектрон-вольт – это что такое с точки зрения физики?
Ну, по сути, это энергия.
Сейчас пополняем какие-то знания наших зрителей, свою собственную. Гигаэнергия.
Ну, электрон-вольт – это мера, в которой мы меряем ту энергию, с которой мы разгоняем. Соответственно, гига, как ты понимаешь, ее там много, с большой энергией.
Спасибо тебе большое. Друзья, Дарья Стрекалина сегодня была у нас в гостях в подкасте «Научпост» и, мягко говоря, но развенчала парочку мифов, связанных с Большим адронным коллайдером. А во-вторых, конечно же, напомнила нам о том, что эта установка есть, что она продолжает функционировать, и это приятно. Значит, новые исследования не заставят себя ждать. Оставайтесь вместе с нами, у нас для вас, как всегда, много интересного, и предлагайте темы, которые вам было бы интересно услышать из уст наших ученых. Thank you.